каждой коробочке содержалось 80 таблеток, так что на трех человек приходилось приблизительно по 5 таблеток. Кроме того, пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с двумя молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой из Сатмар Будафалом. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. Молитвы были пронизаны такой страстью, что им не хватало только крепкого венгерского ругательства «Башорн а Кристус Марьят». По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный бог должен изрубить русских, англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий Ирод. Преосвященный архиепископ Будапештский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов, да направит наисправедливейший Господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов. Милосердный Боже, соделай так, чтобы все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран, которые им нанесут наши солдаты». Следует еще раз отметить, что этим молитвам не хватало только «Бачом а Кристус Марьят». Передав все это, дамы выразили капитану Сагнеру свое страстное желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе, как «наши бравые серые шинели». Обе состроили ужасно обиженные мины, когда капитан Сагнер отверг их просьбу. Между тем подарки были переправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причем одна из них не преминула похлопать по щеке бородатого Шимика из Будыевиц. Шимик, не будучи осведомлен о высокой миссии дам, по-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам: «Ну и нахальные же эти шлюхи! Хоть бы мордой вышла, а то ведь цапли-цапли. Кроме тощих ног ничего нет, а страшна, как смертный грех. И этакая старая корга еще заигрывает солдатами». На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику. Два эшелона с артиллерией были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев по неизвестным причинам ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Боснийцы целых 2 дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христорадничать. Здесь, кроме злобной матерщины, возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы боснийцев, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон 91-го полка был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправит только через 3 часа. Ввиду этого только что собранных солдат снова выпустили из вагонов. Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем, наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют. Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казака. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил Швейк, — «это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел».
«Что же, собственно, вам тут не нравится?» — спросил подпоручик Дуб.
«Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с веренным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему. Его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо. Все же и они люди».
Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос. «Вам жалко этого русского, не правда ли?»
«Мне жалко, господин лейтенант, их обоих. Русского, потому что его проткнули. И нашего, потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь, она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил: «Когда раздается хабахт, ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку. А в общем, это был очень хороший человек. Раз на Рождество он спятил, закупил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Пол роты переломало штыки об эти орехи, и наш полковник приказал всех посадить под арест. 3 месяца нам не разрешалось выходить из казарм, а господин лейтенант сидел под домашним арестом. Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил: «Вы меня знаете?» «Знаю, господин лейтенант».